«Вот и еще один герой. Рада видеть тебя в полном здравии, бригадир Егоров».
«Здравия желаю, ваше императорское величество», — рявкнул Лешка.
«Что, Николай Иванович? Хорошо, наши егеря повоевали в Польше». Она повернулась к Салтыкову. «Не посрамили честь русской гвардии?»
«Повоевали-то они неплохо, государыня», — улыбнувшись уклончиво ответил тот. «В полевых баталиях отличились, при Варшавском приступе хорошо себя показали. Да вот только потом при возвращении...»
И он горестно развел руками. «А что при возвращении?» — спросила та, наморщив лоб. «Пришли они сюда быстро. Как мне доложились, не каждый конный полк такой вот марш докосилит. Себя прусакам показали. Давно ведь они русские войска не видели. Небось, опять теперь вспомнят». «Ну-ну, что ж замолчал, Николай Иванович? Ты уж договаривай. К егерям что-то у тебя есть? Или к самому бригадиру?»
«Жалобы от наших союзников, государыня, поступили. И от военного министра Пруссии... И от коменданта Кёнигсберга, а еще от самого даже короля...»
Сделал он многозначительную паузу.
«Подчинение приказам Алексей Петрович неисполнителен», — повторил он, горько вздохнув. «Велено было егерям скромно по землям наших союзников идти, не тревожить их, так ведь напротив, они чуть ли не боевым маршем через Кёнигсберг шествовали с развернутым знаменем под барабанный бой и с надетыми на ружье штыками. Караульных прусских устрашили, народ взволновали».
«И это все?» — с улыбкой спросила Екатерина.
«Так приказ же, государыня, с коллегии был».
Салтыков, непонимающе, развел руками.
«Там прямо сказано было скромно, по-тихому».
«А-ха-ха, вот же Егоров озорник!» — Екатерина рассмеялась. «Но там ведь еще и одна маленькая просьба была приписана, чтобы через сам город идти гордо и браво, как и подобает доблестной русской гвардии».
«Просьба?»
— непонимающе протянул Салтыков.
«Так чья же это?»
«Моя». Государыня скромно пожала плечами. «Могу же я командира своей личной гвардии о такой малости попросить?»
«Да, конечно, ваше императорское величество», — смешался генерал-аншеф. «Я просто не знал. Я мог бы и сам. Но тут, помимо этого, еще и жалобы на разорение в королевском порту имеются».
Встрепенулся он. «Ох уж эти прусаки. Вечно они из-за какой-то мелочи склок устраивают». Повернувшись к свите, заметила Екатерина. «Александр Андреевич, поведай нам, во сколько там король Фридрих эти два корабельных сарая ценил?»
«2000 талеров, матушка», — ответил учтиво, поклонившись безбородка.
«Так отправьте их ему». Она небрежно махнула рукой. «Неужто с нас убудет? Но ему теперь курлянской металлы не видать. Нехорошо мою гвардию было в холоде и голоде держать. Ох, как некрасиво! Мы, русские люди, гостеприимные, никак не понять нам эту немецкую скупость. Сараи-то те в печах хорошо ли горели, Алексей Петрович?»
«Дымили, ваше императорское величество», — гаркнул Егоров. «Труха ведь одна и гнилушки, но на сутки для обогрева казарм хватило».
«И тут, выходит, Фридрих Вильгельм меня вокруг пальца обвел. Ай-яй-яй!» Екатерина покачала печально головой. «Трухлявые сараи, и на дрова мне за такую цену продал. Хотя, Александр Андреевич, с другой стороны, 2 сарая в обмен на Курляндию — весьма неплохой обмен. Как сам считаешь?»
По итогам 3-го раздела Речи Посполитой город Метава и вся Курляндия с 1795 года вошли в состав Российской империи. За спиной у императрицы послышались смешки, переходящие в хохот. Можно было не сомневаться, эта история в виде каламбура облетит теперь все европейские дворы. Ох, и непростая Екатерина Алексеевна, вот уж настоящая хозяйка государыня, — думал Егоров, глядя на веселье первых лиц империи.
«Довольна я тобой, Алексей Петрович, — вновь стала серьезной самодержица, — и полком твоим довольна. Валериана Александровича генеральством только что наградили. Тебя обойти грех был бы. Вместе ведь с ним воевали. Николай Иванович, — она обратила лицо к Салтыкову, — сегодня же подготовь представление на генерал-майорский чин. Думаю, по заслугам он будет Егорову. И Владимира 3-й степени ему тем же указом, что и Зубову. А с тебя, Алексей Петрович, представление на особо отличившихся офицеров жду. Помимо того, будет и особый приказ для всего полка, а пока же общий указ для войск, принимавших участие в польской кампании». Подскочивший вице-президент военной коллегии подал ей свиток, и, выйдя на середину строя, Екатерина зачитала громким голосом: «Всем бывшим действительно на штурме Пражском штаб и обер-офицерам, которые тут не получили орденов военного святого Георгия и святого Владимира, жалуем золотые знаки для ношения в петлице на ленте с черными и желтыми полосами. Нижним чинам жалуется серебряная медаль на красной ленте ордена святого Александра Невского». Алексей, как и все егеря, уже было набрал в грудь воздух, чтобы прокричать благодарность, но государыня подняла руку, останавливая: «Изъявляю лейб-гвардии егерскому полку свое особое благоволение, и за сим жалую каждому в нем полугодовой оклад сверхположенного. А коли командир подаст на кого из своих офицеров представление к награждению орденом, так пражский крест от них не отнимать. Пусть же все в полку получат единую награду».
«Рады стараться, ваше императорское величество!» — проревел восторженно строй. «Матушке императрице, ура!» — гаркнул Егоров. «Ура, ура, ура!» — вновь ревели шеренги.
«Николай Иванович, Алексей Петрович», — поманила к себе офицеров Екатерина, — «знаю, не по старшинству сие, но, коли уж такое торжество, пусть егеря первыми в парадном строю сегодня пройдут. В их лице мы ведь все войска наши, что в Польше воевали, величаем».
«Слушаюсь, ваше императорское величество», —
Салтыков склонился в поклоне. «Ну что, генерал, а проводи-ка ты меня до московского полка», — попросила Алексея государыня. «Нет ли у тебя просьбы какой? Говори, я сегодня в настроении. Хоть что для себя проси».
«Благодарю покорно, государыня. Все вроде бы есть», — пожав плечами, проговорил Егоров. «Задумал вот только завод я построить небольшой в своем поместье для производства опытных винтовальных ружей. А с хорошими мастерами, ну, просто беда. Никого не велено переманивать с казенных заводов. За этим у нас строго следят».
«Новый частный оружейный завод», — произнесла задумчиво Екатерина. «В Европе, как я знаю, таких предостаточно. Они там с казенными состязаются, а где-то и вовсе даже моду в оружейном деле задают. У нас Демидов, Баташов и Масолов своими заводами владеют, хорошо казенные заказы исполняют. Почему бы не быть еще и завода генерала Егорова? Уж кто, как не командир егерей, должен знать, какое оружие в бою удобней. Присылай прожект свой, генерал, помогу. И Берг с коммерц-коллегией указание дам поспособствовать. Мастеров-то хороших и нам, конечно, не хватает. Слышал сам, небось, что на Урале сейчас новые заводы закладываем. Но тебе все же поможем. А ты попробуй-ка из-за границы еще оружейников к себе приманить. Глядишь, они что-то интересное в это дело привнесут».
«Спасибо, ваше величество», — воскликнул Егоров. «Обязательно попробую. С вашей помощью и благословением, верю, любое дело свершится».
«Подожди благодарить. Сначала дело нужно сделать. Но, коли о себе сам не просишь, тогда я скажу. Знаю, давно с семьей не был. Дети без отца растут. Нехорошо это. Дом тебе пожаловала, а он, видишь, пустует. Бери-ка ты, Алексей Петрович, полный год отпуска, доезжай в поместье. По заводу там своему определишься, начнешь стройку, дела все поправишь, а к следующему лету вместе с семьей в Санкт-Петербург вернешься и в дом ее поселишь. Супругу твою, я помню, Катариной зовут. Вот, в свет ее выведешь. Я как раз в Царско-сельском дворце летом буду большие приемы устраивать, вот и познакомишь. Есть на кого полк свой оставить?»
«Так точно, есть, ваше величество, на полковника Милорадовича. Мы с ним с первого моего офицерского чина, с прапорщика вместе. Все войны плечом к плечу прошли».
«Сэр Милорадович Андрей Степанович, не роднёй ли ему приходится?» — поинтересовалась Екатерина.
«Так точно, дальняя родня», — подтвердил Егоров. «Но он сам своим геройством чин выслужил».
«Верю, верю», — усмехнулась государыня. — «Сербы народ хороший, верный, много нашей державе пользы принесли. «Так получается, что и он без семьи за тебя тут на полку останется, а ведь тоже все по походам и баталиям?»
«Не женат он, Ваше Величество», — с улыбкой сказал Алексей. «Никак не поддается Амуру, все по сердцу не может себе невесту найти».
«Вот как», — хмыкнула Екатерина. «Это дело исправимо. У меня во фрейлинах дочки из самых титулованных фамилий империи. Сосватаю я твоего серба, будь покоен».
«Эскадрон, смирно!» — рявкнул при подходе свиты командир конных егерей.
«Ох и хорош!» — оглядывая статную фигуру Воронцова, восхитилась императрица. «Хорош! Кто таков?»
«Командир конного эскадрона лейб-гвардии егерского полка капитан Воронцов!» — выкрикнул, представляясь тот.
«Это не он ли караул прусский испугал?» — императрица обернулась к Егорову. «А что такое запросто? Платоша?» Подозвала наследовавшую за ней по пятам фаворита. «Может, тебе его в кавалергарды лучше перевести? Статный, из хорошей фамилии?»
«Звал я его, матушка, только не хочет он из егерей уходить», — ответил Зубов. «У нас ведь особый навык в кавалергардах нужен. Это сколько же ему переучиваться? Да и все вакансии пока заполнены».
«Ну ладно, коли так, подождем. Спасибо тебе, Алексей Петрович. Ступай к полку, дальше мы уж сами».
Свита пошла к шеренгам московского мушкетерского полка, а Зубов, приотстав, бросил пристальный оценивающий взгляд на капитана Воронцова. «Недобрый глаз», — мелькнуло в голове у Алексея. «Похоже, все, на этом и заканчивается особое расположение к Андрею Платоши. Приревновал. Ну да, фаворитом быть и ухо востро держать». Егеря маршировали под ритм барабанного боя, вновь как Брестом, Кобылками и Варшавой, реял вверху пробитый пулями стяг. Особые стрелки егеря, теперь гвардейцы, проходили чеканя шаг мимо нее, мимо самодержицы всероссийской Екатерины Великой. И уже за ними шли все остальные полки старой гвардии.